Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Как проходит полет на МКС? Рассказывает старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук.
Область знаний.
Сегодня хотелось бы поговорить о том, как работают полеты на МКС и космические полеты в частности. К сожалению, в представлении большинства людей космос — это какое-то бескрайнее пространство, куда мы попадаем сквозь вот эту границу в 100 километров над уровнем моря, там же начинается невесомость, можно спокойно летать в любом направлении, однако это не совсем так. Космос находится к нам ужасно близко. Сейчас мы находимся в городе под названием Москва, и до Твери где-то порядка 200 километров. И логика в том, что космос к нам в два раза ближе, чем Тверь, потому что граница космоса — это 100 километров. Там заканчивается атмосфера, и условно ее называют линией Кармана. Это пространство, начиная с которого перестает работать потенциальное крыло самолета. То есть исчезает какая-то подъемная сила. И вот по этому принципу как раз выбирали границу космоса. До МКС рукой подать. На данный момент она находится на орбите, это круговая орбита, где-то в 420 километров над уровнем моря. Однако МКС не стоит на месте. Все, что передвигается в космосе, передвигается там с так называемыми космическими скоростями. И эти скорости практически все близки к 8 километрам в секунду. МКС сейчас, пролетая над нашей Землей, летит со скоростью 7600 метров в секунду. Условно говоря, если вы находитесь на данный момент в Москве, вы находитесь на Красной площади, то через 3 секунды вы можете долететь до МКАДа. Это не просто быстро, это кошмарно быстро. И по сути, практически любые полеты в космос — это так называемая стрельба на упреждение. О чем я сейчас еще подробно расскажу. Орбита МКС, помимо того, что имеет какую-то высоту над уровнем моря, как и орбита в принципе любого спутника, имеет еще и такой параметр, как наклонение. Станция крутится вокруг Земли в какой-то определенной плоскости. И вот наклонение — это угол между плоскостью, в которой крутится станция у нас, либо какой-то спутник, и плоскостью, которая у нас проведена через экватор нашей Земли. Соответственно, наклонение орбиты МКС — это 51 градус и 7 десятых того же самого градуса. И в итоге, как работают полеты на МКС? На самом деле, для того, чтобы запустить космический корабль, на ракете, понятное дело, к МКС, нам всегда нужно ждать. А почему нужно ждать? Можно запустить космический корабль на орбиту, да, это будет орбита в 200 километров, но получится так, что плоскости орбиты корабля и МКС будут банально перпендикулярны. И в таком случае перелететь с одной орбиты на другую будет невозможно, а относительная скорость МКС этого самого корабля будет составлять практически 8 километров в секунду. Даже если они когда-нибудь встретятся, то надеюсь, что эта встреча будет происходить на большом расстоянии, и они пролетят от друг дружки на расстоянии в несколько километров, потому что на таких скоростях, понятное дело, никаким образом пристыковаться, затормозить будет невозможно. Именно поэтому космические корабли всегда запускают тогда, когда космодром, с которого запускают ракету, находится в плоскости, где сейчас находится станция, то есть в плоскости ее орбиты. Однако высота выведения космических кораблей — это не 400 километров, это 200 километров над уровнем моря. Так называемая низкая опорная орбита. И для того, чтобы кораблю долететь до станции, нужно совершить так называемый гомановский маневр. Нужно последовательно сделать два зажигания двигателя для того, чтобы с круговой орбиты в 200 километров перейти на круговую орбиту в 400 километров. И тут возникает один небольшой нюанс. Можно перевести корабль с одной круговой орбиты на другую, но когда МКС находится на другой стороне земного шара. В результате и корабль, и станция будут находиться на одной и той же орбите, но у них будет сильно разная фаза, или большой угол между ними. Это будет орбитальный угол в 180 градусов. Понятное дело, что в таком случае космический корабль тоже на МКС никаким образом долететь не может. И поэтому существуют так называемые полетные окна.
Как проходит полет на МКС?
Область знаний.
Что такое полетное окно? Полетное окно — два фактора. Первое — космодром у нас находится в плоскости, в которой вращается станция. Второе — есть определенный угол между космодромом и этой самой станцией. Допустим, сейчас, когда у нас летают корабли по сверхкороткой схеме сближения с МКС, которая составляет 3 часа, Космический корабль нужно запустить практически четко в тот момент, когда МКС пролетает над космодромом. Если когда-нибудь будете на запуске пилотируемого космического корабля, то всегда внимательно смотрите на небо, потому что в момент старта ракеты практически всегда сейчас пролетает на фоне маленькая-маленькая звездочка, коей как раз-таки и является МКС. Самое быстрое путешествие к МКС состоялось в 2020 году. Тогда, в октябре, в космос полетел Союз МС-17, который тогда побил абсолютный рекорд скорости полета к Международной космической станции, который держится до сих пор. С момента запуска ракеты с космодрома и до стыковки со станцией прошло всего 3 часа и 3 минуты. И тут я предлагаю обратиться к опыту наших американских коллег. В том же самом 2020 году в космос начал улетать новый космический американский корабль, который называется Crew Dragon, который в среднем долетает до Международной космической станции где-то за 17-24 часа. И возникает небольшой вопрос, почему же наши корабли к МКС летают очень быстро, а американские корабли к МКС летают дольше? На самом деле сблизить две какие-то вещи в космосе довольно просто, особенно если они находятся на низких орбитах. В частности, первое на деле космическое сближение аппаратов состоялось еще в 1962 году. Тогда был совместный полет космических кораблей «Восток-3» и «Восток-4» с космонавтами Николаевым и Поповичем на борту. Тогда сначала полетел космический корабль «Восток-3», и через сутки, в тот момент, когда «Восток-3» пролетал над космодромом Байконур, запустили «Восток-4». Они сразу же оказались на низкой опорной орбите, опять же, где-то 200 километров над уровнем моря, и расстояние между ними при выведении составило всего 6,5 километров. Можно было даже космонавтам тогда установить визуальный контакт, то есть посмотреть в окошко, в иллюминатор и увидеть соседний космический корабль. Была тогда же и первые радиопереговоры непосредственно между космическими кораблями без сигналов в центр управления полетами. И, в принципе, с такого расстояния в 6,5 километров современный космонавт, да, сидя в корабле, который способен маневрировать, был бы способен подвести свой корабль к другому, просто используя свои знания орбитальной механики. Но на космических кораблях серии «Восток» двигательные установки просто банально не позволяли это сделать. А так как орбита была низкая, то задача по сближению, в принципе, была очень-очень-очень простой. Нужно было просто запустить ракету в тот момент, когда корабль пролетал над космодромом через сутки. Вообще, самая быстрая стыковка в истории и вовсе заняла всего 46 минут после запуска. Это были беспилотные прототипы космических кораблей «Союз» в 1968 году, у которых была двигательная установка, которая позволяла им сблизиться. И вроде бы как, а что мешает сейчас состыковать космический корабль со станцией спустя столько лет? Вот тогда стыковка была за 46 минут, а сейчас мы все-таки летим, ну, практически 3 часа. Опять же, дело в том, что орбита «Востоков» была низкой. Она составляла от 180, ну, где-то до 240 километров над уровнем моря. Это самое... близкая точка — перигей, и самая удаленная — это апогей. Станция на этой высоте не летает. Отдельно хотелось бы сказать об этом пару слов. Дело в том, что на низкой опорной орбите все еще очень плотная атмосфера. Конечно же, там вакуум, но несколько порядков вакуума, так называемого, могут вам ухудшить ваши баллистические условия. В том плане, что на орбите в 200 километров космический корабль «Восток» существовал бы где-то около недели. После чего атмосфера... его бы все-таки затормозило, он бы вошел в плотные слои атмосферы и осуществил бы посадку. Вот из этих соображений высота МКС выбрана немного иной, а именно в два раза выше. Это 420 километров, где, казалось бы, влияние атмосферы уже не такое серьезное, хотя она все еще есть, потому что станция большая. И самое главное, 400 километров — это меньше, чем та высота, начиная с которой у нас начинают проявляться негативные эффекты радиации. А именно, вокруг нашей Земли есть магнитное поле, и первый радиационный пояс, потому что частицы, летящие от Солнца, они в этом поясе попадают в некую ловушку. Они туда попадают и начинают вращаться вокруг Земли. Так вот, самый жуткий радиационный пояс — это 500 километров над уровнем моря. Он там начинается. Это так называемый протонный пояс, где находиться действительно опасно. Вот и орбиту МКС выбрали такой, чтобы она была достаточно высокой, чтобы случайно не утопиться в плотных слоях атмосферы, и достаточно низкой, чтобы космонавты могли там... существовать. Я уже говорил про так называемое наклонение, которое позволяет нам корабли запускать не всегда. Наклонение станции — это 51,7, широта космодрома Байконур — это порядка 46 градусов. Есть такое правило в космонавтике. Вы не можете запустить ракету с космодрома на наклонение, которое меньше, чем широта этого космодрома.
То есть, условно, китайская станция, нынешняя, которая называется Тянгун-3, находится на наклонении в 42 градуса. И как бы вы ни хотели запустить ракету с Байконура, чтобы прилететь на эту станцию, вы не сможете это сделать. Потому что, когда у вас ракета с космодрома Байконур летит, если вы ее направите просто банально на восток, то итоговое наклонение орбиты будет как раз-таки 46 градусов. А поменять наклонение орбиты — это ужасно большой и дорогой маневр.
Как проходит полет на МКС?
Область знаний.
Мы получили сейчас небольшую теоретическую базу и предлагаю вернуться к Союзам и Драконам. В самом деле, таких моментов, нужных полетных окон, каждый месяц бывает много различных. Но для того, чтобы вы могли просто полететь в космос, зажечь два раза двигатели и тут же долететь до МКС, нужно, чтобы станция пролетала над вами. Можно представить себе такую простейшую симуляцию, это полет МКС над Землей, и просто, не знаю, ускорить время в этой симуляции. Есть такая программка небольшая, называется Universe Sandbox. Можете это попробовать самостоятельно. Да, орбита станции — это 400 километров, движение у нее пускай будет 8 километров в секунду, все параметры можно задать, и представьте себе какую-то точку на земном шаре. И просто посчитайте количество раз, когда станция пролетает четко над космодромом. И, соответственно, космодром тогда находится в плоскости станции. Мы же такие полетные окна всегда рассчитываем и стараемся запускать космические корабли вот именно в эти полетные окна. В частности, происходит с помощью транспортных грузовых кораблей «Прогресс» еще и корректировки станции, для того, чтобы станция четко оказалась в нужном месте, в нужное какое-то пусковое полетное окно. И возникает все-таки вопрос, а почему же американцы тогда не могут считать такие же пусковые окна и так же быстро летать? И тут нам придется обратиться к географии. Исторически космодром Байконур, а мы всегда будем проводить небольшие исторические справки, существовал как ракетный полигон, и назывался он Тюратам. Его первое предназначение было запускать межконтинентальные баллистические ракеты класса Р-7. Сейчас они более известны как ракеты «Союз», потому что на этих самых «семерках», когда-то несших боеголовку, практически основана вся наша космонавтика. И ТЗ на создание космодрома было таковым. Нужно было какую-то точку, чтобы там была удобная логистика, и чтобы от этой точки до ракетного полигона на Камчатке было 8000 километров. В итоге, это, собственно, длина полета межконтинентальной баллистической ракеты, выбрали Байконур и начали строить там космодром с 1955 года. Сам Байконур — это место довольно забавное, потому что там так называемые резкоконтинентальный климат, когда зимой очень холодно, и температура может быть в минус 35, а летом, те, кто особенно там был, не дадут соврать, да и в любой центральной полосе Казахстана, там температура может быть плюс 30. И так как это все-таки степь, то там еще и очень-очень большие ветры. Единственное, чего там нету практически, это осадков. Попасть под дождь на Байконуре довольно-таки тяжело. И в результате, когда проектировали межконтинентальную баллистическую ракету, ее сделали именно под эти погодные условия. То есть, что мне снег, что мне зной, ракета может полететь. Единственное, чего по-настоящему боится ракета-носитель «Союз», это проливного тропического дождя. Что сказалось на эксплуатации этой ракеты на двух космодромах? Это космодром Куру, космодром принадлежит Европейскому космическому агентству, откуда летали наши ракеты, близко к экватору, больше энергии, можно было запускать больше спутников, если кратко. А это все-таки близость к экватору и, соответственно, дожди. Там сделали специальную платформу, которая может буквально наехать на ракету сверху и закрыть ее от дождя. И потом такую же технологию применили на первой очереди космодрома «Восточный», который располагается на Дальнем Востоке, ну, можно сказать, совсем недалеко от океана. И там пришлось, опять же, ракету в случае чего защищать от дождя. Фиксируем то, что наша ракета боится, в принципе, только проливного дождя. И теперь, американский космодром Кейп Канаверал находится на берегу Атлантического океана. И, соответственно, есть определенные требования по климату к ракетам, которые запускаются оттуда. В частности, один из случаев, когда климат не учли, закончился катастрофой шаттла Челленджер в 1986 году, когда одно из уплотнений бокового ускорителя этого спейс-шаттла не выдержало температуры в минус 4 градуса по Цельсию, и в ходе полета, к сожалению, протекло, что привело к гибели экипажа, гибели 7 астронавтов. Все же ракеты, которые летают у нас с космодрома Канаверал, естественно, созданы под специфический климат, который есть на космодроме Канаверал, потому что это логично. Зачем нам делать ракету, которая условно может выдержать там минус 100 градусов по Цельсию, если мы запускаем ее с того места, где всегда умеренный климат? Но возникает другой небольшой нюанс.
Как проходит полет на МКС?
Область знаний.
Если посмотреть на то, как стартуют американские ракеты Falcon 9, то всегда можно увидеть такую вещь, как weather forecast, то есть прогноз погоды. И если прогноз погоды на данный момент в регионе плохой, то ракета не полетит. Если хороший, значит ракета полетит. И переносы пилотируемых запусков, особенно когда мы говорим про Crew Dragon, в Америке это дело частое. А почему дело частое? Потому что прогноз погоды. И не то чтобы из-за плохой погоды, да, там какой-то ветреной погоды, ветер 20 метров в секунду, могло бы сдуть ракету, и ракета переломилась бы пополам и взорвалась. Нюанс возникает в другом. Вне зависимости от погодных условий на Байконуре, в случае, если ракета-носитель «Союз» взорвется, то экипаж будет спасен системой аварийного спасения и приземлится в степи Казахстана. Так как у нас ракета всепогодная, и на трассе полета есть только казахстанская степь, то экипаж спокойно приземлится в степь. А в степи из-за погоды ничего плохого возникнуть не может. Американские же корабли, их трасса полета лежит над Атлантическим океаном. И плохой прогноз погоды на берегу космодрома говорит нам о том, что, скорее всего, в предполагаемых районах посадки, если все-таки сработает система аварийного спасения, будет штормовое предупреждение. И казалось бы, а где тут полет на МКС? А все дело в том, что так как наша ракета всепогодная, и так как районы посадки находятся только в степи, то наши ракеты всегда летят тогда, когда им нужно лететь. То есть в необходимое полетное окно. А полетных окон для трехчасового полета на МКС бывает от силы один или два раза в месяц. И так как, соответственно, погода прибрежная может быть довольно-таки плохой в Соединенных Штатах, но это вполне нормальная погода для любой прибрежной зоны. Особенно жители Санкт-Петербурга, думаю, не будут отрицать, там бывают ветра, бывает холодновато, погода сильно меняется в течение дня. На Кейп Канаверал же нюанс заключается в том, что даже если вы посчитали какое-то полетное окно, то у вас всего 20% вероятности запуститься в это полетное окно. И следующее такое полетное окно у вас будет только через 2 недели. На станции нужна пересменка, а значит нужно так или иначе отправлять экипаж. И в результате полетных окон, когда в принципе космодром просто находится в плоскости орбиты станции, великое множество. Их по несколько даже каждый день. Но условно одно такое окно железобетонное есть каждые 24 часа. И именно поэтому фазовый угол между космодромом и станцией может быть совершенно разным. А если угол совершенно разный, то в итоге и схема полета будет немного иной. Исторически для кораблей «Союз» было три схемы полета на МКС. Это трехчасовая, это шестичасовая, так называемая четырехвитковая схема, и аж на двухсуточная схема, по которой корабль медленно сближался со станцией, ожидая нужных условий на так называемой промежуточной орбите фазирования. Наши же американские коллеги летят туда за 24 часа, потому что, опять же, это отработанная схема. Вне зависимости от того, когда летит в космос Crew Dragon, он может выдать нужные импульсы и через 24 часа по баллистическим условиям оказаться у станции. Поэтому, если вы когда-нибудь услышите о том, что наши корабли летают очень быстро, американские летают очень медленно, китайские тоже летают медленно, то знайте, что происходит это не потому, что мы разработали самую-самую быструю схему из всех, а потому что мы смогли разработать, и у нас все карты сложились правильно. И космодром находится там, где нужно, и техника работает так, как нужно, и при всепогодных условиях. А нашим коллегам просто не повезло построить космодром немного не в том месте. Именно так у нас происходят полеты на МКС. Мы с вами разобрали, как это происходит с точки зрения физики, а также немного поговорили о том, почему разные корабли из разных стран летят на МКС дольше или быстрее.
Рассказывал старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук.
Область знаний.